Театр FM. FM. Театр FM. С Мариной Багдасарян.
Добрый вечер, друзья. Сегодня в нашем эфире премьера. Мы предлагаем вам радиоспектакль Владимира Шведова «Живет такой парень». Спектакль поставлен по сценарию Василия Шукшина через 46 лет после выхода на экраны фильма. Сначала в журнале «Новый мир» появились рассказы «Классный водитель» и «Гринька Малюгин». По мотивам этих рассказов Василий Макарович Шукшин написал сценарий своего первого полнометражного фильма. Фильм вышел на экраны в 1964 году. Тот год оказался счастливым в жизни Шукшина. Получена премия Всесоюзного кинофестиваля за лучший комедийный фильм с формулировкой «За жизнерадостность, лиризм и оригинальное решение». А еще Шукшин получил главный приз Венецианского кинофестиваля «Золотого льва Святого Марка». Герой, рассказанный Шукшиным истории, простодушный парень Пашка Колокольников полюбился и зрителям, и критикам. В общем-то, он самый обыкновенный человек. Шофер, работает, мечтает, встречается и расстается с самыми разными людьми. Их жизнь волнует его настолько, что о своей он просто забывает. Говорят, он из тех, кто чувствует себя счастливым, только если всем хорошо. Мало таких Колокольниковых, согласитесь, но все-таки они есть. Обаяние Колокольникова очевидное. Не устоял перед ним и режиссер Владимир Георгиевич Шведов. Позвал в свой радиоспектакль на роль Колокольникова актера Бориса Шувалова. Слушаем спектакль.
Радио «России Культура», Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям и продюсерский центр «Адвайта» представляют.
Василий Шукшин. Живет такой парень. Есть на Алтае тракт Чуйский. Красивая, стремительная дорога, как след бича, стеганувшего по горам. Много всякой всячины рассказывается, поется, выдумывается о нем. Все удалые молодцы, все головорезы былых лет, все легенды, все с Чуйского тракта. Села, расположенные вдоль тракта, издавна поставляя ему сперва ямщиков, затем шоферов. Он, тракт, манит к себе, соблазняет молодые души опасным ремеслом, сказками, дивной красотой. Стоит разок проехать от Бийской до Ини, хотя бы заглянуть вниз с перевала Чик-Атаман, Чик-Атаман, как зовут его шоферы, и жутковато станет. И снова потянет превозмочь страх и увидеть утреннюю нагую красоту гор, почувствовать кожей целебную прохладу под небесной выси. И еще есть река на Алтае, Катунь, злая, белая от злости, прыгает по камням, бьет в их холодную грудь крутой яростной волной, ребет, рвется из гор. А то вдруг присмиреет в долине. Тихо. Слышно, как утка в затоне пьет за островом. Отдыхает река. Чистая, светлая. Каждую песчинку на дне видно. Каждый камешек. И тоже стоит только разок посидеть на берегу, когда солнце всходит. Красиво. Очень красиво. Не расскажешь словами. И вот несутся они в горах рядом. Река и трак. Когда глядишь на них, думается почему-то, что это брат и сестра. Или что это влюбленные. Или что это, наоборот, ненавидящие друг друга он и она. Но за какие-то грехи тяжкие, заколдованные злой силой, быть вечно вместе. Хочется очеловечить и дорогу, и реку. Местные поэты так и делают. Но нельзя превозмочь красоту земную словами. Много, очень много машин на тракте. День и ночь гудят они, воют на перевалах. Осторожно огибают бомы, крутые опасные повороты над кручей. И сидят за штурвалами чумазые, внимательные парни. Час едут, два едут, 5 часов едут. Устают смертельно. Сон вдруг поклонит. Тут уж лучше остановиться и поспать часок-полтора, чтоб беды не наделать. Один другому может так рассказывать.
Еду, говорит, и так спать захотел, сил нет. И заснул, наверное, на 2 секунды. И вижу сон. будто одним колесом повис над обрывом. Дал тормоз. Проснулся. Смотрю, правда, одним колесом повис. Сперва не испугался, а вечером дома жутко стало.
А зимой бывает, заметет Семинский перевал. По 6, по 8 часов вьются на 7 километрах, прокладывают путь себе и тем, кто следом поедет. 5 метров разгребают лопатами снег, 5 едут. Снова 5 разгребают, 5 едут. В одних рубахах пластаются, матерят долю шоферскую, и красота вокруг, не красота. Одно спасение – хороший мотор. И любят же они свои моторы, как души свои не любят. Во всяком случае, разговоров, хвастовства и раздумий у них больше о моторе, чем о душе. Я же, как сумею, хочу рассказать, какие у них хорошие, надежные души. Такой суровый и такой рабочий тракт не мог не продиктовать людям свои законы. Законы эти просты. Помоги товарищу в беде. Не ловчи за счет другого, не трепись, делай. Помяни добрым словом хорошего человека. Немного, но они неумолимы. И они-то определяют характеры людей. И они определяют отношения между ними. И я выбирал героя по этому признаку прежде всего и главным образом. Хороший осенний день шли порожняком по Чуйскому тракту две машины ГАЗ-51. Одну вел молодой парень, другую – пожилой, угрюмый с виду человек с маленькими, неожиданно добрыми глазами. Парень, задумчиво с привычным прищуром, смотрит вперед. Это Пашка Колокольников. Пожилого зовут Кондрат Степанович. На тракте в сторонке стоит козлик. Под козликом шофер. А рядом молодой еще в полувоенном костюме председатель колхоза Прохоров Иван Егорович. Надежды, что козлик побежит, нет. Прохоров голоснул одной машине. Она пролетела мимо. Другая притормозила. Шофер откинул дверцу. Это Пашка.
Да баклане подброси.
Ты один?
Один.
Садись.
Прохоров крикнул своему шоферу.
Прислать что ли кого-нибудь?
Шофер вылез из-под козлика.
Пришли Семена с кроссом.
Пашка с Прохоровым поехали. Летит под колеса горбатый тракт. Мелькают березки, мелькают столбики.
Ты куда едешь?
В командировку.
Ага. Колхоз, что ли?
Угу. Помочь мужичкам надо.
А куда?
В деревню Листвянка.
Прохоров внимательно посмотрел на Пашку. Видно, в начальственной его голове зародилась какая-то мысля. Летит машина по тракту. Блестит, сверкает глубинной чистотой Катунь.
Тебя как зовут?
Меня-то Павел Егорыч.
Тетки с тобой. Я по батьке тоже Егорыч. А фамилия моя Прохоров.
Очень приятно. А я Колокольников.
Тоже приятно.
Машина остановилась. Перед ними целая очередь из бензовозов и лесовозов. Пашка вылез из кабины.
Что там?
Завал. Сейчас рвать буду.
Прохоров тоже вылез. Пошел за Пашкой.
Поехали ко мне, Егорыч.
То есть как?
Так. Я в Листвянке знаю председателя. Договорюсь с ним насчет тебя. Я тоже председатель. Листвянка – это вообще-то дыра дырой. А у нас деревня.
Что-то я не понимаю. У меня же в командировке точно сказано.
Да какая тебе разница? Я тебе дам документ, что ты отработал у меня. Все честь по чести. А мы с тем председателем договоримся. За ним как раз должок имеется. Ну что, так не делают, что ли? Да сколько угодно.
Но я же не один.
А кто еще?
А он.
Пашка показал на Кондрата, который прошел мимо них.
Старший мой.
А ты поговори с ним. Пусть он в Листвянку, а ты ко мне. Я прямо замучился без хороших шоферов, а? Я же не так просто. Я заработать дам, а?
Не знаю. Надо поговорить.
Поговори. На меня шофера никогда не обижались. Мне сейчас надо срочно лес перебросить, а своих машин не хватает, хоть Лазаря пой.
Ладно.
Так попал Павел Егорыч Баклань.
Вечером после работы уписывал у Прохорова жирную лапшу с гусятиной и беседовал с его женой.
Жена должна чувствовать.
Правильно, Егорыч.
Поддакивал Прохоров, стаскивая с ноги тесный сапог.
Что это за жена, понимаешь, которая не чувствует?
Если я прихожу домой так, усталый, грязный, меня первым делом должна встречать энергичная жена. Я ей, например, привет, Марусь, а она мне весело. Здорово, Павлик. Ты устал?
А если она сама бедная, намотается за день, то откуда у нее веселье возьмется?
Все равно. А если она грустная и кислая, я ей говорю, пирамидон, и меня потянет к другим. Верно, Егорыч?
Абсолютно.
Хозяйка притворно сердилась и называла всех мужиков охальниками. В клубе Пашка появился в тот же вечер. Сдержанный, веселый, яркий, в белой рубашке с распахнутым воротом, в хромовых сапогах-вытяжках, в военной новенькой фуражке, из-под козырька которой явился чуб.
Как здесь население? Ничего?
Поинтересовался он у одного парня, а сам стрелял глазами по сторонам, проверяя, какое произвел впечатление на местное население.
Ничего. А ты, например, чего такой кислый?
А ты кто такой, чтобы допрос устраивать?
Обиделся парень. Пашка миролюбиво оскалился.
Я ваш новый прокурор. В порядке приехал наводить.
Смотри, как тебе самому не навели здесь.
Не наведу.
Пашка подмигнул парню и продолжал рассматривать девушек и ребят. Его тоже рассматривали. Пашка такие моменты любил. Неведомые, незнакомые всегда волновало его. Танец кончился. Пары расходились по местам.
«Что это за девчина?»
– спросил Пашка у того же парня. Он увидел Настю Платонову, местную красавицу. Парень не пожелал больше с ним разговаривать, отвернулся. Заиграли фокстрот. Пашка прошел через весь зал к Насте, слегка поклонился.
«Предлагаю натур Фокса».
На него уже смотрели с нескрываемым веселым интересом. Настя спокойно поднялась, положила тяжелую руку на сухое Пашкино плечо. Пашка, не мигая, ласково уставился на девушку. Тонкие ноздри его острого носа трепетно вздрагивали. Настя была несколько тяжела в движении, зато Пашка сходу начал выделывать такого черта, что некоторые даже перестали танцевать, смотрели на него. Пашка выпендривался, как только мог. Он то приотпускал от себя Настю, то рывком приближал к себе и кружился.
Откуда ты такой?
Из Москвы.
Все у вас там такие.
Какие?
Такие, воображалы.
Ваша серость меня удивляет.
Сказал Пашка, вонзая многозначительный ласковый взгляд в колодезную глубину темных глаз Насти. Настя тихо засмеялась.
Вы мне нравитесь. Я такой идеал давно искал.
Настя в упор смотрела на Пашку.
Я на полном серьезе.
Ну и что?
Я вас провожаю сегодня до хаты. Если, конечно, у вас нет какого-нибудь хаха. Договорились?
Настя усмехнулась, качнула отрицательно головой. Фокстрот окончился. Пашка проводил девушку до места, опять изящно поклонился и вышел покурить с парнями в фойе. Парни косились на него.
Что, братцы, нас и повесили?
Тебе не кажется, что ты здесь развел слишком бурную деятельность?
Спросил тот самый парень, с которым Пашка беседовал до танца.
Нет, не кажется.
А мне кажется.
Перекрестись, если кажется.
Парень нехорошо прищурился.
Выйдем на пару минут, потолкуем.
Пашка улыбнулся.
Не могу.
Почему?
Накостыляете ни за что. Вообще-то, чего вы на меня надулись? Я, кажется, никому на мозоль не наступал.
Парни не ожидали такого поворота. Им понравилась Пашкина прямота. Понемногу разговорились. Пока разговаривали, заиграли танго. И Настю пригласил другой парень. Пашка с остервенением растоптал окурок. И тут ему рассказали, что у Насти есть жених, инженер из Москвы, и что у них дело идет к свадьбе. Пашка внимательно следил за Настей и, казалось, не слушал, что ему говорят. Потом сдвинул фуражку на затылок и прищурился.
Посмотрим, кто кого сфотографирует. Я этих интеллигентов одной левой делаю.
Танго кончилось. Пашка подошел к Насте.
Вы мне не ответили на один вопрос.
На какой вопрос?
Я вас провожаю сегодня до хаты?
Я одна пойду. Спасибо.
Пашка сел рядом с девушкой. Круглые глаза его стали серьезные. Длинные тонкие пальцы незаметно дрожали.
Поговорим, как жить
мне.
Вздохнула Настя и, поднявшись, направилась в другой конец зала. Пашка смотрел ей вслед. Слышал, как вокруг него посмеивались. Но не испытывал никакого стыда, только стало горячо под ложечкой. Горячо и больно. Он встал и вышел из клуба. На следующий день, к вечеру, Пашка нарядился пуще прежнего. Попросил у Прохорова вышитую рубаху, надел свои диагоналевые галифе, бастоновый пиджак и появился такой в сельской библиотеке. Настя работала библиотекарем.
«Здравствуйте!»
– солидно сказал он, входя в просторную избу, служившую и библиотекой, и читальней. Настя улыбнулась ему, как старому знакомому. У стола сидел молодой человек интеллигентного вида, листал огонек. Пашка начал спокойно рассматривать книги, на Настю ноль внимания. Он сообразил, что парень с огоньком и есть тот самый инженер, жених.
«Хочешь почитать что-нибудь?»
– спросила Настя, несколько удивленная поведением Пашки.
«Да надо, знаете...»
«Что хотите?»
Настя тоже невольно перешла на «вы».
«Капитал Карл Маркса. Я там одну главу не дочитал».
Парень оторвался от огонька, взглянул на Пашку. Настя едва не прыснула, но, увидев строгие Пашкины глаза, сдержалась.
«Ваша фамилия?»
«Колокольников Павел Егорыч.
Егорыч.
Год рождения 1937. Водитель-механик второго класса. Холост».
Пока Настя записывала все это, Пашка незаметно искоса разглядывал ее. Потом посмотрел на парня. Тот наблюдал за ним. Встретились взглядами. Пашка подмигнул.
«Кроссвордиками занимаемся?»
«Да».
«Между прочим, Гена, он тоже из Москвы».
«Ну, вы давно оттуда? Расскажите, что там нового?»
Пашка излишне долго расписывался в абонементе. Потом критически рассматривал том «Капитала». Молчал.
«Спасибо».
Наконец сказал он Насте... Потом подошел к парню.
«Павел Егорыч».
Протянул руку.
«Колокольников».
«Гена, очень рад. Как Москва-то?»
«Москва-то?» —
переспросил Пашка, придвигая к себе несколько журналов.
«Шумит Москва, шумит».
И сразу, не давая инженеру опомниться, затараторил.
«Люблю смешные журналы, особенно про алкоголиков. Так разрисуют подчеркнуто».
«Смешно бывает. А вы давно из Москвы?»
«Из Москвы-то?»
Пашка перевернул страничку журнала.
«Да я там сроду не бывал. Девушка меня с кем-то спутала».
«Вы же мне вчера в клубе сами говорили».
Изумилась Настя. Пашка глянул на нее, улыбнулся.
«Что-то не припомню».
Настя посмотрела на Гену, Гена на Пашку. Пашка разглядывал картинки.
«Странно. Значит, мне приснилось».
«Бывает».
Согласился Пашка, продолжая рассматривать журнал.
«Вот, пожалуйста, красавец!»
Сказал он, подавая журнал Гене.
«Кошмар!»
Гена взглянул на карикатуру, улыбнулся.
«Вы надолго к нам?»
«Так точно».
Пашка посмотрел на Настю. Та улыбнулась, глядя на него. Пашка отметил это.
«Сыграем в шашки?»
Предложил он инженеру.
«В шашки? Может, в шахматы?»
«Ну, в шахматы скучно».
Пашка не умел в шахматы.
«Думать надо. А в шашечке раз, два и...»
«Пирамидон?» «Можно в шашки».
Настя вышла из-за перегородки и подсела к ним.
«За фуг берем?»
«Как-то».
«А это когда игрок прозевает бить, берут штрафную шашку».
«А-а, можно брать. Берем».
Пашка быстренько расставил шашки. Взял две, спрятал в кулаки за спиной.
«В какой?»
«В левый.
Ваш не пляшет. Сделаем так».
Начал он игру, устраиваясь удобнее на стуле. Выражение его лица было довольное и хитрое.
«Здесь... курить, конечно, нельзя».
«Нет, конечно».
«Нельзя, так нельзя».
Пашка пошел второй шашкой.
«Сделаем некоторый пирамидон, как говорят французы».
Инженер играл слабо, это было видно сразу.
«Вот это, Ген, ну, вот это хотите».
Настя стала ему подсказывать, он возражал.
«Так же нельзя, слушай, зачем же подсказывать?»
«Ну, ты же неверно ходишь».
«Ну и что, играю-то я?»
«Учиться надо».
Пашка улыбнулся. Он ходил уверенно, быстро и стойко.
«Вон той, Гена, крайний!»
«Нет, я не могу так. Я сам только что хотел этой, а теперь не пойду принципиально».
«А чего ты волнуешься? Вот чудак».
«Как же мне не волноваться?» «Волноваться вредно».
Пашка подмигнул Насте. Та покраснела и засмеялась.
«Ну и проиграешь сейчас принципиально».
«Нет, зачем? Тут еще полно шансов меня сфотографировать. Между прочим, у меня дамка.
Прошу ходить.
Теперь проиграла.
Занимайся своим делом. Нельзя же так в самом деле. Отойди.
А еще инженер.
Это уже не остроумно. При чем тут инженер?
Боюсь, ему понравится.
Запела Настя и ушла вглубь библиотеки.
Женский пол.
Инженер смешал шашки.
Я проиграл.
Выйдем, покурим.
Пойдем.
На крыльце закуривая, инженер пожаловался.
Не понимаю, что за натура? Во все обязательно вмешается.
Ничего, пройдет. Давно здесь?
Что?
Давно здесь живешь?
Второй месяц.
Жениться хочешь?
Инженер с удивлением взглянул на Пашку. Пашкин взгляд был прямо серьезен.
На ней?
Да.
А что?
Хорошая девушка. Она любит тебя.
Инженер вконец растерялся.
Любит? По-моему, да.
Пашка курил и сосредоточенно рассматривал сигарету. Инженер хмыкнул и спросил.
Ты «Капитал» действительно читаешь?
Да нет, конечно.
Тут Пашка увидел на улице автобус.
«Моды в село». Пойдем посмотрим.
А что там?
Костюм показывают.
У моделей?
Сходим вечерком, посмотрим. Музыка играет.
Мы за удобство, простоту и красоту наших моделей. Мы показываем вам не только выходную одежду, но и рабочую. Машенька, пожалуйста.
Музыканты, стоявшие в глубине клубной сцены, заиграли что-то очень трогательное. На сцену вышла миленькая девушка в платьице с передничком и стала плавно ходить туда-сюда. Пояснила приветливая женщина.
Маша не только птичница. Она учится заочно сельскохозяйственным техникуме.
Маша-птичница улыбнулась в зал.
На переднике с правой стороны предусмотрен карман, куда Маша кладет книжку.
Маша вынула из кармана книжку и показала, как это удобно.
Читать ее Маша может тогда, когда кормит своих маленьких пушистых друзей. Маленькие пушистые друзья очень любят Машу. И едва завидев ее в этом простом красивом платьице, толпой бегут к ней навстречу. Им нисколько не мешает, что Маша читает книжку, когда они клюют свои зернышки.
Настя, Гена и Пашка сидят в зале. Пашку меньше всего интересует Маша-птичница и ее маленькие пушистые друзья. Его интересует Настя. Он осторожненько взял ее за руку. Настя силой отняла руку, чуть наклонилась к Пашке и негромко сказала.
Если ты будешь распускать руки, я опозорю тебя на весь клуб.
Пашка отодвинулся от нее.
А вот костюм для полевых работ.
Возвестила стареющая женщина. На сцену под музыку, музыка уже другая, быстрая, игривая, вышла другая девушка в брюках, в сапожках и в курточке. Вся она сильно смахивает на девицу с улицы Горького.
Это Наташа,
стала пояснять женщина.
Наташа – ударник коммунистического труда, член полеводческой бригады. Я говорю условно, товарищи, вы меня, конечно, понимаете.
Женщина обаятельно улыбнулась.
Здесь традиционную фуфайку заменяет удобная современная куртка. Подул холодный осенний ветер.
Наташа увлеклась ходьбой под музыку, не среагировала на последние слова.
Наташа!
Женщина строго и вместе с тем ласково посмотрела на девушку.
Подул ветер.
Наташа подняла воротник.
Подул холодный осенний ветер. У куртки имеется.
Музыканты играют, притопывают ногами, особенно старается ударник.
Наташа передавает не только в труде, но и в быту. Поэтому все на ней опрятно и красиво.
Наташа улыбнулась в зал, как будто несколько извиняясь за то, что она такая передовая в быту.
Спасибо, Наташа.
Наташа ушла со сцены и стала переодеваться в очередное вечернее платье. А женщина стала рассказывать, как надо красиво одеваться, чтобы не было крикливо и в то же время модно. Упрекнула некоторых молодых людей, которые любят одеваться крикливо. Ей очень нравилось это слово «крикливо». Пашка склонился к Насте.
Я уже вторые сутки страдаю, так? А вы мне ни Бенни, Мэнни, кукареку.
Ген, дай на твое место сяду.
Загораживай, да?
Спросил он Настю и постучал пальцем по голове впереди сидящего товарища.
Товарищ, убери свою голову.
Товарищ убрал голову. Настя осталась сидеть на месте.
Вот вечернее строгое платье простых линий. Оно дополнено шарфом на белый подслан. Как видите, красиво. Просто и ничего лишнего. Каждой девушке приятно будет пойти в таком платье в театр, на банкет, на танцы. В этом сезоне очень модно сочетание цветов черного с белым.
Пашка потянул к себе кофту, которая была у Насти на руке, как бы желая проверить, в каком отношении здесь цвета черный и белый.
Ген, сядь на мое место.
Гена с готовностью сел на место Насти. Пашка заскучал.
Костюм для пляжа.
А на сцене в это время демонстрировался костюм для пляжа из трех деталей.
Платье-халат. Спереди на кнопку.
Кто-то из зрителей громко хохотнул. На него зашикали.
Очень удобно. Не правда ли?
Пашка встал и пошел из клуба. Опять сорвалось. Дома он, не раздеваясь, прилег на кровать.
«Ты чего такой грустный?»
«Да так»,
— отозвался Пашка, полежал несколько минут и вдруг спросил.
«Интересно, сейчас женщин воруют или нет?»
«Как это?»
«Ну, как раньше. Раньше ведь воровали».
«Ага. А черт ее знает. Зачем их воровать-то? Они и так, по-моему, рады. Без воровства».
«Это, конечно. Я так просто. И статьи, конечно, за это никакой нет».
«Наверное. Я не знаю».
Пашка поднялся с кровати, заходил по комнате. О чем-то сосредоточенно думал. А в это время в ночной библиотеке ссорились Настя с Геной.
«Генка, это все смешно».
«Мне не смешно, мне больно. За тебя больно».
«Да неужели ты серьезно думаешь, что...»
«Думаю! Потому что вижу, если ты можешь с первым встречным...
Перестань!»
«А почему перестань? Если ты можешь...»
«Перестань!»
— властно сказала Настя. Стоит Пашка у окна, о чем-то крепко думает. И вдруг сорвался с места и пошел вон из комнаты. Пропел свое любимое.
«Ее бросает в набежавшую... волну!»
Хлопнула дверь. Гена тоже сорвался с места и без слов пошел вон из библиотеки. Хлопнула дверь. Настя осталась одна. Горько ей. Была сырая темная ночь. Недавно прошел хороший дождь. Отовсюду капало. Лаяли собаки, трахтел движок. Во дворе тракторной станции его окликнули.
«Кто?»
«Свои».
«Кто свои?»
«Колокольников».
«Командировочный, что ли?»
«Да».
В круг света вышел дедун, сторож в тулупе с берданкой.
«Ехать, что ли?»
«Ехать».
«Закурить имеется?»
«Есть». «Кури, на».
«Дождь, однако, еще будет». «Ой, спать клонит дождь».
«А ты спи».
«Нельзя. Я тут дальше соснул был, ты знаешь».
«Ладно, бать, я тороплюсь».
«Давай, давай».
Старик зевнул, а Пашка завел машину и выехал со двора. Кажется, в деревне никого не было. Даже парочка куда-то попряталась. Пашка ехал на малой скорости. У Настиного дома остановился. Вылез из кабины, мотор не заглушил.
Так.
Он потер ладонью грудь, волновался. Света в доме не было. Присмотревшись во тьме, Пашка увидел сквозь голые деревья слабо мерцающие темные окна горницы. Там, за этими окнами, Настя. Сердце Пашки громко колотилось. Он кашлянул, осторожно потряс забор, во дворе молчание. Тишина. Каплет с крыши. Пашка тихонько перелез через низенький забор и пошел к окнам. Слышал только приглушенное ворчание своей верной машины, свои шаги и громкую копель. Около самых окон под его ногой громко треснул сучок. Пашка замер. Тишина. Каплет. Пашка сделал последние два шага и встал в простенке, перевел дух. Он вынул фонарик. Желтое пятно света поползло по стенам горницы, вырывая из тьмы отдельные предметы. Печку-голландку, дверь, кровать. Пятно дрогнуло и замерло. На кровати кто-то зашевелился, поднял голову. Настя не испугалась. Легко вскочила и подошла к окну. Пашка выключил фонарик. Настя откинула крючки и раскрыла раму. Из горницы пахнуло застойным сонным теплом.
Ты что?
Неужели узнала?
Подумал Пашка. Он хотел, чтобы его принимали пока за другого. Он молчал. Настя отошла от окна. Пашка снова включил фонарик. Настя направилась к двери, прикрыла ее плотнее и вернулась к окну. Пашка выключил фонарь. Настя склонилась над подоконником. Он отстранил ее и полез в горницу.
Додумался. Ноги-то хоть вытри, Геннадий Николаевич.
Пашка продолжал молчать. Сразу обнял ее теплую, мягкую. Так сдавил, что у ней лопнула на рубашке тесемка.
Да что ты делаешь? Он шальной.
Пашка начал ее целовать. Настя вдруг вырвалась из его объятий, отскочила, судорожно зашарила рукой по стене, отыскивая выключатель.
Все. Конец.
Пашка приготовился к худшему. Сейчас она закричит, прибежит ее отец и будет его фотографировать. На всякий случай отошел к окну. Вспыхнул свет. Настя настолько была поражена, что поначалу не сообразила, что стоит перед посторонним человеком в нижнем белье. Пашка ласково улыбнулся ей.
Испугалась.
Настя схватила со стула юбку, надела ее, подошла к Пашке.
Здравствуйте, Павел Егорыч.
Пашка культурно поклонился и тотчас ощутил на левой щеке сухую звонкую пощечину. Он ласково посмотрел на Настю.
Ну зачем же так, Настя?
А Гена ходит, мучается по комнате.
Неужели все это серьезно?
Постоял у окна, подошел к столу, постоял. Взял журнал, прилег на диван, и тут вошел Пашка.
Переживаешь?
Гена вскочил с дивана.
Я не понимаю, слушай!
Поймешь, любишь Настю.
Да что тебе нужно?
Любишь, иди. Она в машине сидит.
Где сидит?
В машине, на улице. А ко мне зря приревновал. Мне с хорошими бабами не везет.
Настя сидела в кабине Пашкиной машины. Гена постоял рядом, помолчал. Сел тоже в кабину. Молчат. Чем нелепее ссора, тем труднее бывает примириться. Так повелось у влюбленных. Пашка пошел на Катунь пожаловаться родной реке, что не везет ему с идеалом, никак не везет. Шумит, кипит в камнях река, слушает Пашку, понимает и несется дальше. И уносит Пашкину тоску далеко-далеко. Жить все равно надо, даже если очень обидно. утро ударило звонко и сильнее. Земля умылась ночным дождиком, дышала всей грудью. Едет Пашка. Встал за ночь. У одной небольшой деревни подсадил хорошенькую круглолицую молодую женщину. Некоторое время ехали молча. Женщина поглядывала по сторонам. Пашка глянул на нее пару раз и спросил.
По-французски не говорите?
Нет.
А что? Так, поболтали вы.
А вы что говорите по-французски?
Манжеротин.
Что это?
Значит, говорю.
Пашка закурил. Женщина смотрела на него широко открытыми глазами.
Как будет по-французски женщина?
Пашка снисходительно улыбнулся.
Это смотря какая женщина. Есть женщина, а есть элементарная баба.
Не знаете вы французский?
Я?
Да вы.
Вы думаете, что вы говорите?
Бежит машина. Блестит Катунь под нежарким осенним солнышком. И продолжается разговор в кабине.
А почему? Как вы думаете?
Скучно у нас.
Ну а кто виноват, как вы думаете?
Где?
Что скучно? Кто виноват?
Начальство, конечно.
Да при чем же здесь начальство? Ведь мы сами иногда не умеем сделать свою жизнь интересной. Причем с мелочей начинаем. Я уже не говорю о большем. Вы зайдите в квартиру к молодой женщине, посмотрите. Боже, чего там только нет. Думочки разные, подушечки, слоники дурацкие.
Пашкиному взору представилась эта картина. Думочки, сумочки, вышивки, слоники. Катя Лизунова вспомнилась, знакомая его.
Кошечки, кисочки. Это же пошлость, элементарная пошлость. Неужели это трудно понять? Но ведь это же в наших руках. Сделать жизнь интересной.
Нет, ну, если, допустим, хорошо вышито, то почему? Бывает, вышивать не умеет, это действительно.
Да все равно, все равно. Поймите вы это, ради бога. Неужели трудно поставить какую-нибудь тахту вместо купеческой кровати? Повесить на стенку 3-4 хорошие репродукции. На стол какую-нибудь современную вазу.
Пашке опять представилась комната, знакомая ему Катьке Лизуновой. Высокая Катькина кровать сменилась низкой тахтой. Исчезли со стен вышивки. Их заменили репродукцией картин больших мастеров.
Ставить книжный шкаф. На стол бросить несколько журналов. Торшер поставить.
А в комнате Катьки Лизуновой, по команде женщин, под ее голос, продолжают происходить чудесные преобразования. И вот кончилось преобразование. Смолк голос женщины. И сидит в комнате не то Катька, не то совсем другая женщина, скорее всего, француженка какая-то, но похожая на Катьку, читает. И входит в комнату сам Пашка. В цилиндре, в черном фраке, с сигарой и с тросточкой. Раскланялся с Катькой, снял цилиндр, уселся в кресло, и начали они с Катькой шпарить по-французски. Да так это у них все ловко получается. Пашке ей с улыбкой слово, она ему два. Он ей слово, она ему два. Да все с прононсом, все в нос.
Нет, ну неужели трудно все это сделать? Ведь я уверена, что денег для такой обстановки потребуется не больше.
Пашка с интересом посмотрел на женщину. Она ему явно нравится.
Можно, наверное.
Можно. Можно, все можно. Сами виноваты. Это же в наших возможностях.
А над русской землей встает огромное солнце. Парит пашня. Дымят далекие костры, стелится туман. Едут Пашка с женщиной. Пашка заметил, что женщина что-то уж очень нетерпеливо стала посматривать вперед.
А долго нам еще ехать?
Еще 30 км, гак. Да гак, 10 км.
Сколько?
Женщина затосковала. Пашка понял. Приспичило. Выбрал место, где тракт ближе всего подходит к Катуне. Остановил машину.
Ну-ка, милая, возьми вот ведерко, да сходи за водой. А я пока мотор посмотрю.
С удовольствием.
Взяла ведро и побежала через кустарник вниз к реке. Пашка внимательно посмотрел ей вслед.